Добрый вечер. Мне по должности полагается вступительное слово произносить. Но я провел несколько дней в Санкт-Петербурге на выставке «Окно бизнеса». И слов у меня просто нет. Нет у меня слов. Поэтому заведем лучше музыку, которую мне там надавали приходившие визитеры. Первый называется композиция «Sandy Blues», то есть «Песочный блюз». Это как-то соотносится с тем, что мы были на берегу залива. А играет Never River Eight, то есть «Восьмерка Невская». Люди, живущие и играющие в Санкт-Петербурге. Невская восьмерка играет песочный блюз. А вот это уже я сам изобразил когда-то на одном саксофоне.
А у вас, надо сказать, не поэтому слов не было. Может быть, не потому, что вы вернулись из Питера или из России. Ведь гостя нет сегодня. Вот почему у вас слов-то нет. Гостя же представлять не надо?
Не-не-не, у меня слов нет, потому что я переполнен. Можете себе представить, что в нескольких павильонах на берегу Финского залива расположились представители, ну, не знаю, там, около 100 или, может быть, больше разных британских фирм, от автомобилей Rover до ювелирных изделий. И должен был туда, конечно, валить народ, заинтересованный британским бизнесом. Должны были завязываться связи, заключаться контракты, покупаться автомобили, кроиться подошвы на ходу. И вот такую картину, видимо, представлял себе британский департамент торговли и промышленности.
Ну, года два назад, когда планировал.
Ну, понятно, что кривая роста плавно закруглялась кверху. Кстати, господа, как звук сегодня идет? Мы сегодня переехали в другую студию и вещать будем теперь из этой самой студии. Поэтому отпишите нам, как слышно, лучше ли здесь микрофон, чище ли здесь медные провода. Ну, я сейчас вернусь к этой самой... Ну, представляете себе положение нашей вот промышленности и наших организаторов. Ухлопаны значительные деньги, заорганизованы десятки и сотни бизнесменов. Всех их надо привести, разместить, снять с английской работы, привести все эти экспонаты, машины, ювелирные изделия, подметки, расклеить все эти значки и так далее. Работа колоссальная. Автобусы, там обеспечение потрясающее. Они едут в Россию, и тут все рушится.
Подождите, а там павильоны построены для этого или как?
Это выставка Лен Экспо, это постоянные павильоны, построенные раз и навсегда, их там 6 штук. Это такой социалистический такой вот модерн, огромные здания, в которых ничего нету. Все стоит пустое.
Ну да.
Не, правда, в соседнем 6-м там какая-то была.
Ну, выставочные залы все такие, они пустые, приходят, начиняют их каждый раз.
Нет, но там же есть всякие вспомогательные помещения, какие-то буфеты, рестораны, там свои катакомбы, знаете. И вот в солнечный день заходишь, там темно, обязательно лампа дневного света горит, и продают куру какую-то, привезенную неизвестно откуда, неизвестно когда.
Все, ну вот вам недостатки долгосрочного большого планирования. Это раз. А во-вторых, когда имеешь дело с Россией, держи ухо востро.
Ну, именно это и сказал генеральный консул. Он говорит, мы не приехали сюда тут мгновенные какие-то хватать, цветы срывать, а у нас долгосрочное планирование, и это как бы все, так сказать, временные неприятности. Вот именно так он и ответил. Но что произошло в результате? Поехало у нас 6 человек. Поехал Андрей Остальский, который вел в четверг из Дома журналистов с радио свой. Поехала с ним Анджелина Грасса, наш продюсер, и Джоу, поехала замечательная наша девушка-студио-менеджер. Затем Александр, наш интернетовский начальник.
Журавлев.
Журавлев. И Хью Клосс, начальник наш по рекламе, и я. И, в общем, когда журналисты настоящие, профессионалы, пошли готовить свою работу в радио, то мы остались втроем. Хью Клосс по-русски не говорит, поэтому он как бы отвечает только англоговорящим. Журавлев отвечает на всякие тонкие технические вопросы. В результате, в общем, я как бы за стойкой бара простоял все эти 4 дня. И вот. Но народ, надо сказать, тянулся с первого раза, когда прошел слух. И не то, что в порядке саморекламы, но, в общем, все подходили, трогали, говорили, что это действительно ли вы там. Сейчас очень много молодежи, которая работает на всякие английские организации. То есть непосредственно персонал с выставки пошел косяком. Скажем, фирма British American Tobacco. На востоке, на западе с табаком плохо, в Америке там начинают их прижимать всякими судебными делами, а на востоке народ смолит, как смолил.
Конечно.
В затяжку и в рукав еще, и ковер раздавит. Так вот, British American Tobacco процветает, и оттуда личный состав пришел с нами поговорить, конечно. И всякие бизнесмены набежали, и всякие люди. И очень много было интересных разговоров, и многие по дружбе рассказывали такую полусекретную информацию, из которой складываются иногда интересные картины. Но я начну с положительной ноты. Подходили интересные люди, с которыми просто когда разговоришься, то видно, что, в общем, этот материал как бы надо брать. У меня был принцип другой. Журналист обычно гоняется за субъектом, а я стоял врытый, как маяк, и они шли, как пароходы.
На вас.
Да, на меня. Вот, кстати, о пароходе и есть первое интервью. Подошел такой замечательный, могутный русский богатырь. Я когда на прощание ему по плечу похлопал, чуть руку себе не отбил. Грудь такая, знаете, как у Кольцова, высокая там, как у моей матушки. Замечательный такой парень такой, в общем, он яхтсмен по жизни, с детства плавал, потом построил себе яхту, оплавал полмира. И когда этот проект начал, о котором сейчас пойдет речь, он эту яхту продал и вложил все эти деньги, речь идет, в общем, о серьезном строительстве. Зовут его Владимир Мартусь. И вот ленту, которую я привез, я записал прямо около павильона на портативном магнитофоне. Вот эту ленту мы сейчас вот вам и дадим послушать.
Ну, как построить большой парусный корабль? Идешь в лес, валишь большой дуб, делаешь из него топором или пилой киль. В килю представляешь форштевень, шпанговый. Потом валишь лиственницу, пилишь ее в длинные-длинные доски и делаешь из этого обшивку. В общем, все это на самом деле достаточно просто. Хотя на деле это оказывается много-много больших мелких сложностей, больших сложностей. Корабль размером 30 метров, 200 тонн водоизмещения, ну, значит 200 тонн веса, значит 200 тонн дубовых досок мы должны руками перетаскать, к кораблю приложить, согнуть в парилке. Сложная задача, но очень хотелось, чтобы в Петербурге появился тот корабль, с которого начался российский флот. И не просто корабль как музей, а корабль, который ходил бы по морям, на котором наши российские пацаны, девчонки, молодежь могла бы пойти в море, подергать веревки, ощутить, что такое романтика морских плаваний. Ну, есть, конечно, в России и большие корабли, но они только для курсантов. Нелепо становиться курсантом на 5 лет, чтобы на месяц выйти в море. Вот. И с этой идеей в 1994 году клуб «Штандарт» начал строительство фрегата «Штандарт», первого балтийского фрегата, построенного по чертежам Петра I и лично, скажем, Петром I.
Но мы в Отечестве все наслышаны о всяких маниловских проектов. Когда вы построите этот «Штандарт», какова его будет функция? Для чего вы его сами видите? Как просто музейный экспонат, где будут одетые в костюмах периода люди веревки дергать для публики?
Да, но не только. Даже не столько, потому что хочется, чтобы он в самом деле по-настоящему ходил в море. Ребятам, которые пойдут в море и не просто ощутят романтику, но осознают их важность в команде, их ответственность за жизни своих же товарищей, когда в море это особенно остро чувствуется. И потом уже здесь, в стране, назад, в России, в Петербурге, то, что они будут делать дальше по жизни, на них будет вот эта ответственность как-то, ну, оказывать влияние и помогать им ощущать ответственность за себя, за тех, кто вокруг тебя, за свою страну.
Но 200 тонн древесины в одиночку не согнешь. У вас там помощники есть, и, видимо, уже команда сформирована на строительстве.
40 человек команда, клуб «Штандарт», начиная с 12 лет и кончая 78. Это та команда, которая поведет «Штандарт» первое плавание, которое хочется, чтобы состоялось по маршруту Великого посольства в Голландию, в Англию.
Но строительство судна не просто доски и шпангоут, и пила, топор. Там наверняка должен быть и двигатель, иначе вас просто теперь в море не выпустят современные морские организации. И краски нужны, и прочее. С этим как вы разбираетесь?
Конечно, придется современным требованиям удовлетворять, поэтому там будут стоять два двигателя, которые нам уже шведы, опять же, что странно, Volvo Penta нам подарила два двигателя. Ну, там нужны всякие генераторы и трубопроводы, и на это нужны средства, потому что пилой и топором это не сделать. Вот. Собираем, пытаемся собрать миру по нитке. Тем, кому нравится эта идея, нас поддерживают периодически. Не очень сильно, но поддерживают.
Ну и теперь последнее. Когда делается копия оригинала, то невольно человек, повторяя операции и действия первоначального артиста или строителя, идет по его стопам и сопереживает или проходит тот же эволюционный путь строительства и создания судна, как и первосоздатель его. Вы находитесь таким, каким-то образом в сапогах Петра. И что по поводу этого возникает, какие мнения о самом Петре? Потому что вы строите то же, что строил он, теми же методами. И, естественно, возникают какие-то мнения о нем, о самом как строителе.
Ну, он недаром сейчас становится национальным героем в России, потому что то, что сделал он для России и в той ситуации, в какой страна была тогда, она сейчас настолько ситуация близка с сегодняшним днем, когда страну нужно вытягивать из дыры, в которой она по тем или иным причинам оказалась, когда нужно жертвовать собой, жертвовать, может быть, многим, но с тем, чтобы страна встала на ноги. Я думаю, что Петр, он очень хороший, серьезный национальный герой, и это правильно, что он сильная фигура в России.
А по части строительства, технологии строительства, в 703 году на каком уровне был Петр?
Ну, его хобби было работа на токарном станке, где он резал медальоны и тому подобные вещи. Немногие сейчас могут представить, как устроен токарный станок, тот, на котором работал Петр. То есть, в принципе, технология была серьезно впереди. Хотя в то же время вот, мужики, которые строили корабль, наверняка в основном пользовались топором достаместкой. И у нас, вот, когда мы строим штандарт, очень часто, когда за недостатком средств приходится там, искать способы сделать что-то так или иначе, дедовские способы, они самые надежные. Топор, стамеска.
А по конструкции судна Петр впитывал какие-то современные идеи?
Его флот был создан после того, как он вернулся с Голландии и с Англии. И наверняка лучшие стороны этих двух судостроительных школ были собраны вот в проекте первого фрегата. И потом еще 10 кораблей были построены по этому же проекту. Ну, например, штурвал, рулевое колесо. Первое рулевое колесо, известное в Англии, это 703 год, одновременно с строительством фрегата «Штандарт». Хотя в Голландии они уже несколько лет до этого момента существовали. То есть вот самые-самые передовые идеи, они были тогда в этом флоте. И, скажем, артиллерийское вооружение этого фрегата и других фрегатов российского флота, оно было на порядок мощнее тех же английских, такого размера английских кораблей.
То есть живи, Петр, сейчас он бы сидел на интернете, условно говоря.
Он бы не сидел на интернете, он бы собрал оттуда то, что нужно, и делал бы что-то руками. Самое важное сейчас что-то делать, не сидеть, не думать, не сокрушаться по поводу того или чего-то другого, а брать и делать вот на своем месте то, что ты умеешь, то, что ты считаешь, ну, в чем, ну, высокие слова, наверное, но я их как-то перестал бояться. Если ты знаешь, в чем максимальная польза стране, которую ты можешь принести, вот в чем твоя сильная сторона, если ты это делаешь, если каждый это делает, ну, все нормально будет.
Вам, как создателю или зачинателю этого дела, придется быть капитаном, и, видимо, как капитан вы уже планируете первый рейс, первое плавание.
Ну, тут историческая аналогия, она не прерывается. Первый рейс будет по маршруту Великого посольства в Голландию, а после этого в Англию. Я надеюсь, что он состоится в конце следующего года, 99-го, но это, конечно, зависит от наших успехов в поиске финансирования.
Когда будете плыть в Голландию и в Англию, не забудьте в Англию послать гонца на быстрой лошади, чтобы до нас донесли известие о вашем прибытии и чтобы мы могли сделать с вами по прибытию полновесную программу на радио.
Обязательно. Спасибо большое.
Есть мелкие технические подробности. И вот эта самая лиственница, доска, которая обшивает корпус, 10 сантиметров толщиной, это бревно фактически. Но ведь корпус-то судна округлый, он же весь такой обтекаемый, поэтому эту лиственницу надо гнуть, и вот эту вот бревину засовывают в специальные парилки, пока она не размякнет, и прибивают потом гвоздями специальными к дубовому шпангоуту. Он мне объяснил, что гвоздь точен с одной стороны, так что когда его кувалдой загоняешь, он в древесине загибается и не дает потом уже отойти. Это все технология Петровская.
Там безусловно, технология нет. Петровская. Но я смотрю вот на листовку рекламную, которую вы мне дали, и вижу, что корабль, конечно, строит ваш приятель, но вместе с ним ему немножко помогают. Аксо Нобель, Вольво, Трест Ливаноса, British Airways, KLM и даже Генеральное консульство Великобритании. Я не сомневаюсь, что с такими помощниками Петр I построил бы гораздо-гораздо быстрее и совершеннее.
Нет, тут расклад такой, что весь проект обойдется примерно в 600 тысяч долларов, из которых вот наш собеседник вложил, продавший свою яхту, около 100. Так что по деньгам вложено около 100, а остальное все идет за счет спонсоров и прочих. Но вы сами понимаете, что Ллойдс не выпустит в море фрегат без двигателей. Просто ни из порта будет не выйти. Разная там публика подходила, конечно, на объявленное присутствие BBC идет определенного рода народ. Скажем, шел один человек и сообщил мне доверительно, что дописал недоконченную поэму «Русалка» Пушкина. Он же, кстати, вполне нормальный, интеллигентный человек на вид. Он же сообщил, что у него есть электрическое устройство, которое навсегда прекратит все пожары от коротких замыканий. Он мне дал техническое описание. То есть, хотите, я вам потом покажу. Но, конечно, главная тема... Потом там еще был один человек, который подошел мне и ласково сказал, что он изобрел философскую систему, которая открывает все тайны мироздания.
Вот правильно. Вот я этого ждал.
В России
у него есть свидетельство о том, что философская ассоциация, что таких трудов раньше не публиковалось. Но он говорил тихим, вкрадчивым голосом, около моего уха, прямо в лицо, и при этом жевал резину красного цвета, и на губах лопались красные пузыри. То есть выглядело все довольно устрашающе. Ну, неважно. Потом подошел один веселый экскурсовод, и я решил с ним записать интервью, поскольку интервью было по теме, в общем, как бы тоже об англо-русских отношениях.
Разные люди приходят на выставку, разные люди подходят к стойке BBC. Один из них... оказался экскурсовод Виталий Кричевский, который поведал мне некоторые подробности, интересные подробности исторических связей англичан, работавших в России.
Сева, конечно, я хотел вас поправить. Экскурсоводами у нас называют профессионалов, которые работают с русскими туристами, И мы называем их в шутку, и я называю их в шутку немецким переводом «группенфюрер». Так вот, Сева, я не группенфюрер, а я гид. А по-немецки это «дольмечер». Ну, это так, для вступления. А, конечно, взаимосвязи между Россией и Англией имеют глубокие корни. Мы можем взять, например, в качестве примера первую английскую делегацию, моряки, которые прибыли по Северному морю в Москву во времена Ивана Грозного. И они получили право беспошлинного торговли в России. И вот когда Ивана Грозного опять умерла, или он ее убил, свою очередную жену, то он даже сватался к английской королеве или потом к ее родственнице. Ну, конечно, Англия это отказалась от этой блестящей возможности, иначе бы в противном случае у нас бы были династические связи не между Пруссией и Россией, а между Англией и Россией. Но, как говорится, мы упустили этот исторический шанс. После основания Петербурга Петр I приглашал очень большое количество англичан в Россию. Он сам совершил большое посольство в Европу. Несколько месяцев жил в Англии. Там было, конечно, очень много интересных событий, связанных с его пребыванием. Об этом можно очень долго рассказывать. Но, возвращаясь к Петербургу, можно сказать, что в начале 19 века здесь жил очень интересный промышленник Чарльз Берд. Чарльз Берд построил первую пароходную линию между Петербургом и Кронштадтом. Он построил первый теплоход железный, и он разбогател в это время. И он также построил здесь большие металлургические комбинаты. Даже была такая определенная пословица: «Как дела, как у Берда, но только, говорит, камин, то есть труба пониже и дым пожиже». Чарльз Берд был похоронен в Петербурге на лютеранском кладбище. Склеп сохранился в виде готической капеллы из чугуна. Она находится сейчас в ужасном состоянии, ржавая. Если она упадет, то алкаши растащат эти последние, последний памятник Чарльза Берда. И, может быть, все-таки англичане соберут немножко денег и отремонтируют эту капеллу самого известного английского промышленника Чарльза Берда. Ну, конечно, каждый гид, который проводит экскурсии в Петербурге для англоговорящих туристов, рассказывает обязательно о Чарльз Камероне, который долгое время работал в царском селе, сделал очень интересные интерьеры, построил так называемую Камероновую галерею. Вот где похоронен Чарльз Камерон, пока нам неизвестно. Может быть, вот английские историки займутся, где все-таки был похоронен Чарльз Камерон. Ну, вот, например, могила Якоба Брюса, одного из первых, из самых знаменитых английских адмиралов на службе Петра I, эта могила сохранилась в Петропавловской крепости. Долгое время он был комендантом, можно сказать, первым комендантом Петропавловской крепости, поэтому могила Якова Брюса всегда показывают.
Это была беседа вот с экскурсоводом, гостем выставки, который подходил беседовать с нами у стойки BBC. Видел я разных людей и виделся с Борисом Гребенщиковым, нашим неоднократным гостем «Севооборота».
Он тоже подошел.
Леонид Иванович, о встрече с Гребенщиковым, в совершенно мистических обстоятельствах произошедшей, я расскажу после перерыва. А сейчас группа, которую он порекомендовал, потому что он их слушает и находит их, так сказать, достойными этого процесса. Группа называется «Сплин», а песня называется «Бог устал нас любить».
Объявление сделать.
И надо сделать объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены здесь проститься, ибо в понедельник все выходит в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу или воскресенье, оставайтесь. Впереди полчаса и рассказы о моих мистических приключениях в Санкт-Петербурге. А так сейчас звучит группа «Сплин».
Мы чересчур увеличили дозу, вспомнили все, что хотели забыть, или на рельсы легли слишком поздно. Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал. Вот она гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Мы остаемся одни в этом мире. Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал. Сказал бы тебе все, что знаю, только об этом нельзя говорить. Выпавший снег никогда не растает. Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал.
Песня «Бог устал нас любить» в исполнении группы «Сплин». Должен напомнить, что мы присутствуем во всемирной паутине под коротким и элегантным адресом seva.ru. Это прежде всего сайт нашего севооборота, ну и там всякие еще добавки, и, конечно же, там публикуются юбилейные памятные даты Леонида Владимировича, которые вы услышите несколько позже, потому что сейчас Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Хочу бросить взгляд не столько на события недели, сколько хочу бросить взгляд в будущее. Может быть, даже в наше светлое будущее. А поскольку в России все происходит с небольшим отставанием, после того, как это происходит на Западе, то, может быть, это будущее придет и туда, с опозданием, может быть, там в 10, 15, 20 лет. Несмотря на кризис в России и Соединенных Штатах Америки, во всем мире тихо и спокойно совершается революция. Эта революция касается работы. Не только изменяющихся условий, в которых мы работаем, но также самого понятия работы, рабочего места. Эту революцию совершают три силы. Глобализация торговли, переход от производительной экономики к сфере обслуживания и развитие систем информационной связи. Последствия этой революции пока трудно предвидеть, но у меня есть сильное подозрение, что вот мой сын и его сверстники будут иметь профессии, которых сегодня еще не существует. Питер Кокран, автор исследования, опубликованного Королевским обществом искусств, утверждает, что работа перестанет ассоциироваться с каким-то твердым закрепленным местом. Она станет видом деятельности, которой можно будет заниматься где угодно. Даже поверхностный анализ рынка показывает, что наибольших успехов добиваются те фирмы, которые полагаются на средства информации, знания и творческий подход к делу. Времена кораблестроительных магнатов, крупных автомобильных заводов, промышленных комплексов и корпораций прошли. Сейчас речь идет о возникновении новой отрасли экономики, которую называют творческой экономикой. Возьмите Великобританию. Творческая промышленность, такая как кино, музыка, мода, издательское дело, составляют оборот в 55 миллиардов фунтов стерлингов в год. В прошлом люди, сделавшие крупную карьеру, не имели образования. Обзор 200 ведущих энтерпренеров показал, что 85% из этого числа бросили школу, когда им было 16 лет, а половина из них бросили школу, когда им было 14 лет. Это положение вещей уже меняется. Энтерпренеры будущего будут выпускниками университетов с квалификациями бухгалтеров, адвокатов и им подобными. В прошлом человек учился в жизни один раз. Он кончал институт, этого ему хватало до конца дней. Но теперь, чтобы идти в ногу с постоянно изменяющимся миром, мы должны привыкнуть к мысли о том, что учиться нужно всегда, постоянно, не переставая. Учение или познание станет деятельностью, которой придется заниматься до конца жизни. А вот еще потрясающие факты. Почасовики составляют сейчас 1/4 часть всей рабочей силы Великобритании. Люди, работающие на временных контрактах, составляют еще 7%, а число частных предпринимателей, работающих только на себя, составляет 13%. Все вместе эти люди составляют 45% всей рабочей силы, и этот процент с каждым годом растет. Мне, конечно, приятно, что вся тройка севооборота идет в ногу с временем. Мы принадлежим к этим 45%.
Алексей, разговор ваш или ваш доклад о техническом прогрессе напомнил мне короткий диалог, подслушанный на одной из строек. С лесов раздался голос. «Ванька!»
Стамеску не брал?
Нет, он сказал. «Ванька, давай инструмент!» Он говорит. «Какой?» Я тут сверху кричит. «Ведро с лябастрой!»
Ну, сейчас-то уже, наверное, не так.
Не, лябастру мешать, это все равно рукой. Ваши компьютеры щекотурку на стену не нанесут, Алексей. Есть профессии, которые никогда никуда не уйдут.
На это я вам хочу ответить, что вот этот самый человек, мешающий лябастру с чем-то, да, он никак не вольется вот в те самые суммы, которыми заправляют сейчас передовые люди.
Ну, понятно, Алексей, но каждому хочется, конечно, жить с гладкой стенкой.
Без штукатурки не обойтись.
Не обойтись,
никогда,
конечно. Штукатурные машины еще человечество не изобрело и вряд ли изобретет.
Я думаю, что как раз этот пример не очень удачный. Уже есть штукатурные машины.
Ну, это же методом напыления. Это же все не то.
Есть.
Дело-то не в этом. Дело в том, что вот человек, мешавший лябастру, скажем, полвека назад был, что называется, был главным человеком, без него никуда.
Ну, понятно,
а он теперь он кто?
Ну, он и сейчас главный человек.
Он и сейчас, ну, смотря
я
где,
прихожу
ну...
к Борису Гремящикову утром, мы должны были уходить куда-то поутру, сейчас об этом расскажу, а он открыл мне дверь с озабоченным лицом. Почему?
Труба, ну,
Нет, труба проржавела, прорвала воду, вода заливает кухню. Вот вам и технический прогресс. Ну, неважно. Леонид Владимирович сейчас бросит свой взгляд на события. Сори, никаких событий. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Предстоящая неделя рекордная. За все почти 11 лет всего оборота не падало на одну неделю столько годовщин. Судите сами. 16 сентября 1498 года, 500 лет назад, умер великий инквизитор Испании, монах-доминиканец Томас де Торквемада, проживший 78 лет. Его стараниями были сожжены на костре около 2000 человек за 28 якобы преступлений, список которых он составил сам. В их числе были ересь, отступничество, святотатство, кощунство, колдовство, но, между прочим, и многоженство. А так как Торквемада санкционировал и пытки, от которых люди иной раз умирали, то общее число его жертв приближается к 10 тысячам. Ну, ничто, конечно, по сравнению там со Сталиным, Гитлером или Мао, но все же. 18 сентября 1783 года, 215 лет назад, в Санкт-Петербурге скончался совсем другой человек. Гениальный швейцарский математик Леонард Эйлер. Он с 1727 года, с 20-летнего возраста, жил в Петербурге, где в 1733 году сменил другого великого ученого Даниэля Бернулли на посту заведующего отделом математики Императорской академии наук. Нет такой отрасли в математике, где Эйлер не сделал бы открытий от геометрии и топологии до астрономии, анализа бесконечно малых и теории чисел. 13 сентября 1788 года, 210 лет назад, город Нью-Йорк был провозглашен первой столицей Соединенных Штатов. Но уже через 5 лет, 18 сентября 1793 года, опять же 205 лет назад, президент Джордж Вашингтон заложил первый камень Капитолия в новой столице, позже названной его именем. 13 сентября 1853 года, 145 лет назад, родилась первая русская террористка Софья Львовна Перовская. Она не только погубила себя, была повешена в апреле 81-го, 27 лет от роду, но участвовала в убийстве царя-освободителя Александра II, и этим злодеянием, возможно, повернула к худшему всю историю России. 17 сентября 1898 года, 100 лет назад, родился недоброй памяти Трофим Денисович Лысенко, одесский агроном, возомнивший себя ученым. Великий английский поэт начала XVIII века Александр Пуп сказал: «Недоучиваться опасно». Лысенко иллюстрировал это мудрое высказывание наилучшим образом. Его бредовые теории нравились другим властным недоучкам, Сталину и Хрущеву. Он был при них сельскохозяйственным колдуном. Он обещал чудеса, а на деле разрушал сельское хозяйство своими дурацкими выдумками. Из-за него погибли многие настоящие ученые – Вавилов, Левит, Агол и другие. Глупый, хитрый и страшный фанатик. Только и можно сказать об этом человеке, много лет возглавлявшем Академию сельскохозяйственных наук. 12 сентября 1913 года, 85 лет назад, в Денвилле, штат Алабама, родился замечательный американский спортсмен Джесси Оуэнс. На Олимпиаде 1936 года в Берлине он завоевал 4 золотые медали в беге и прыжках в длину, чем очень расстроил Адольфа Гитлера, который хотел показать превосходство арийцев во всех видах спорта. Оуэнс умер в 1980 году. 15 сентября 1928 года, 70 лет назад, английский биолог Александр Флеминг, работавший в Лондонской больнице Святой Марии, открыл пенициллин. 15 сентября 1938 года, 60 лет назад, британский премьер-министр Невилл Чемберлен и французский премьер Эдуард де Ладье отправились к Гитлеру в его баварское поместье Берхтесгаден и подписали постыдное Мюнхенское соглашение, отдавшее Чехословакию на растерзание нацистам во имя, как они думали, сохранения мира в Европе. Эта попытка умиротворить агрессора была жестоким уроком всему человечеству. 13 сентября 1923 года, 75 лет назад, родилась Зоя Космодемьянская. В начале войны она пошла в партизанский отряд. Смелые партизаны отправили 18-летнюю девочку одну поджигать конюшню в занятой немцами деревне. И немцы ее повесили. Героическую смерть Зои обвесили партийной пропагандой, выдумали ей выкрик перед смертью «Сталин с нами! Сталин придет!» и заставили ее мать гастролировать по стране с фальшивыми воспоминаниями. И еще пример такого рода. 13 сентября 1943 года, 55 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза руководителям подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Я уже несколько раз говорил о том, как чудовищной официальной ложью отравили память группы действительно смелых молодых ребят, выдумав за них «ходульные подвиги» в кавычках под якобы партийным руководством. Напоминанием об этом служит лживый роман Фадеева «Молодая гвардия», который автору пришлось даже переписать, потому что первый вариант не пришелся по вкусу Сталину. Еще много дат наступающей недели я просто не успеваю упомянуть. Но вот одна малоизвестная. 15 сентября 1978 года, 20 лет назад, скончался в возрасте 80 лет профессор Вилли Мессершмитт. Да-да, тот самый автор истребителя Мессершмитт-109 и бомбардировщика Мессершмитт-110. В начале Второй мировой войны Мессершмитт-109 был лучшим в мире истребителем и оставался лучшим до появления таких самолетов, как советский Ла-5, Лавочкин-5 и американский Republic Thunderbolt.
Спасибо, Леонид Ильич. Напоминаю, что юбилейные памятные даты можно в интернете, во всемирной паутине найти по адресу seva.ru. Ну и теперь я возвращаюсь к своим рассказам о петербургских моих приключениях. Представьте себе с высоты птичьего полета центр Петербурга. Я иду от родственницы, от двоюродной сестры. Она где-то у пяти углов живет, на улице Правды. Прохожу мимо Владимирского метро.
Она по-прежнему Правды.
Улица Правды, да.
Все еще Правды.
Да, а что? Хорошее название.
Это улица не той правды, которая правда, а это улица той правды, которая ложь. Это улица газеты «Правда».
Ну, так газета до сих пор, по-моему, существует.
Да есть газета.
Ну, значит, и улица может существовать.
Ох, не знаю.
У Владимирского метро на меня кидаются с объятиями какие-то продавцы фруктов, опознав. Ну, в общем, так я как-то шествую к Невскому. И надо просто напомнить, что решение финансовых проблем у российских граждан шло по двум направлениям. Одни бросались скупать доллары с тем, чтобы дальнейшее подешевление рубля...
Во время кризиса.
Да, да, дальнейшее подешевление рубля на них никак не отразилось. А другие, наоборот, скупали рубли, поскольку их очень много за рубль в тот момент давали.
За доллар давали.
За доллар давали. И вот с этой пачкой рублей бросались в магазины и сметали все с полок. И вот я, проходя мимо рыбного магазина, увидел, что там еще кое-что где-то на сусеках осталось. Там я зашел купить там 3 или 4 баночки это красной икры, поскольку она здесь более-менее дорогая, там буквально почти ни за что. И в этот момент входит в магазин единственная, наверное, во всем Ленинграде англичанка Соколов, которая... У нее фамилия Соколов, она себя называет Соколов, и, так сказать, ну, как бы считается русской, хотя, не знаю, ни одного слова не знает. И я как раз очень был рад ее увидеть, потому что я забыл взять с собой телефон Гребенщикова и думал, что мне бы его надо там разыскать. Соколов, мы с ней поболтали, она мне дала Гребенщикова номер телефона, и мы расстались с ней, и я пошел. Около Анечкова моста Невский асфальтировали в те дни, и весь Невский от Анечкова до Московского вокзала был перекрыт. Я дохожу до бывшего Дворца пионеров, думаю, что перейду на ту сторону, пойду постепенно к Думе. Меня останавливает какой-то, тормозит художничек, такой немножечко странноватый, с мольбертом в руках, начинает мне, так сказать, вправлять мозги по поводу моей работы. Дает, кстати, дельный совет. Он говорит: вы понимаете, Гзева, вы как магазин типа Ланком. вам нельзя ниже определенного уровня опускаться. Ведь они не всеми одеколонами торгуют, а только определенного свойства. Поэтому вы всю музыку в эфир давать не имеете права. Вы держите свою марку. Этот совет, в общем, я собираюсь в будущем применить. И вот художничек меня держит, и вдруг тут с визгом на меня наезжает джип, из которого выходит Гребенщиков с женой и говорит: «Извини, к твоему приезду не успели заасфальтировать». То есть я к чему это все веду? Если вы посмотрите с высоты птичьего полета на мое передвижение от Загородного к Невскому, с захода в магазин, то как нужно было точно рассчитать прибытие джипа, чтобы мы встретились именно там и в той точке? Ну, потом я пошел к нему в гости, там мы, он мне вот порекомендовал группу «Сплин», мы там слушали. А потом он сказал: «Слушай, послезавтра, в четверг, мы идем в тибетский храм. Хочешь, пойдем с нами?» Я говорю: «Что там происходит?» А там, говорит, женщина одна знаменитая будет людей принимать. У тебя, может, какие-нибудь со здоровьем проблемы? Я говорю: «Ну, как бы проблем нет, но живот уже много лет болит». Он говорит: «Ну, тогда пошли». И вот я в четверг утром приезжаю к ним к 8 утра, нахожу, как я уже сказал, его с озабоченным лицом, потому что трубу в кухне прорвало. В конце концов, мы выходим во двор, садимся в его джип, едем, подбираем по пути еще его подругу и приходим в тибетский храм. Нужно сказать, что это единственный храм, построенный как тибетский храм в 1910 году во всей России. Он был построен на деньги предыдущего Далай-ламы.
Сева, где он?
Он напротив ЦПКО на Малой Невке. Это такое квадратное здание с колоннами, внутри которого как шахта построена от нижнего этажа до самого верхнего сквозное помещение, которая перекрыта стеклянным потолком с витражами, над ним стекляшка, так что свет сверху все время поступает, проходя через эти красивые...
Но он не на Елагином острове.
Он не на острове.
Он через Невку.
Да-да-да, он на континенте. И вот там наверху принимала пациентов, в тот день их набралось 25 человек, женщина, которую называют Лхамо. Лха – это бог, Мо – это женская приставка, так что это нечто вроде богини. Она коренная тибетка, и английский у нее заключается в двух словах. Она говорит: «Many good, many good, many good». Остальных языков тоже не знает, но у нее там переводчица какая-то такая же тибеточка, и ей прислуживает пожилой тибетец, он там пол подметал, когда мы пришли. У нее с молодости, когда она вышла замуж, были какие-то странности. Она впадала в странное состояние, куда-то убегала, куда-то что-то искала. Муж гонялся за ней, ловил, колотил нещадно, возвращал домой. И так продолжалось много лет, пока она не попала в тибетский монастырь, где специалисты сразу определили, в чем дело. В нее вселялось некое божественное существо, и она впадала в такое полутрансовое состояние. Короче, с тех пор, много лет назад, она начала практиковать и лечить людей. И вот тот тибетец, который подметал пол, и был тот муж, который ее колотил много лет назад. Теперь он у нее в слугах ходит. Поскольку я торопился, меня пустили первым, мы сидели на полу, нас сначала напоили чаем, и она стала входить в этот транс. Сначала было бормотание молитв, потом раздался жуткий крик такой, потом хохот совершенно невероятный, как у гиены. Меня просто мороз по коже продрал. Колотились тибетские барабаны, звенели колокольчики, оттуда сыпался рис или там проса какой-то целыми пригоршнями. Она завязывала лицо красным платком, в общем, было довольно страшновато. Я зашел первым, мне сказали сесть по-турецки перед ней. И она через переводчицу, глядя на меня, как вот человек, который здесь, но не здесь, сказала: «Что делаешь? Что за работа?» Я говорю: «На радио говорю». «А, хорошо, да-да». «Где болит?» Я указал на живот. У меня, в общем-то, что-то с кишечной флорой, смели меня ее еще в военно-морском флоте, и так с тех пор она как-то не нормализовалась. То есть все нормально, меня 100 раз проверяли, там ничего нет, но живот все равно болит. И вот она говорит, мне через переводчица: «Расстегни тогда рубаху и брюки». Я сижу с пузом, с голым, к ней обратившись. И она вдруг, наклонившись назад, бросается вперед и впивается зубами мне в живот. И раздается такой звук, такое всасывание. И потом она в огромный таз, наполненный водой с всякими розовыми лепестками, выплевывает огромный сгусток венозной крови, похожий на пиявку.
Все, теперь я понимаю, почему вы такой странный.
Алексей,
после приезда.
Вы слушаете, это только начало. Все это было довольно болезненно, потому что она меня кусала раз, наверное, между 7 и 10.
Кровь текла из ран от укусов?
Нет,
или
нет.
Как-то...
Дырки в животе непонятно. Никакой нет. Вот это самый какой-то вот филиппинский вариант, потому что кровь непонятно откуда берется. Она каждый раз рот полоскала из специальной чашки. То есть у нее рот был абсолютно чистый, и она каждый раз впивалась мне зубами. И что-то такое опять выкусывала оттуда, непонятно откуда. Короче говоря, я в легком шоке от нее вышел. Но она мне дала волшебные всякие лекарства тибетские. Денег она не берет. Поэтому впечатление, которое она на меня производит, совершенно, как я понимаю, не нужно. Тем более она занимается этим много лет. Она уже женщина в преклонных годах. Ну, статная такая, очень такая видная. Женщина, которая пошла за мной, Гребенщикова приятельница, вышла оттуда в истерике. Просто она ничего не могла говорить. И когда мы ее дома высадили, она говорит, я завтра позвоню. А третьим был мальчик, 3-летний. Он вообще вопил, как недорезанный. Мне потом Борис рассказал, что он своего, значит, сына Глеба водил. Глеб у него очень хороший такой мальчик. Но подросток, у него трудный период. Он иногда непочтительно с бабушкой может разговаривать. Ну, сами понимаете. Так это вот Элхамо в трансе побила бедного Глеба палкой. Лупила так, что он орал. Я Гребня спрашиваю, потом Бориса спрашиваю, ну, что-нибудь вообще произошло? Он говорит... Ты знаешь, ну, в свойственной ему интеллигентной манере, ты знаешь, говорит, мне кажется, помогло. Ну, смотри, это не конец, это же не конец. Я вышел оттуда покусанный и чувствую, что со мной что-то такое происходит, чего никогда в жизни не происходило. Вот, Алексей, у вас иногда бывает бессонница?
Ну, бывало, да, бывало.
Но
да,
у меня бессонницы отродясь не
было.
Но
я зато на севооборотах, помните, засыпал несколько раз.
Да. У меня бессонницы отродясь не было. Я засыпаю в течение 40 секунд. И вот после приема Лхама, это было рано утром, прошел весь день, я на выставке там с народом разговаривал. Подходит вечер, я ложусь в кровать ни в одном глазу. Нервы, как будто их в сеть включили, в 50 Гц, так, вся нервная система. Я уже и радио слушал, и глаза закрывал, и ворочался с боку на бок. Леонид Владимирович, первый раз в жизни не сомкнул глаз, как на посту солдат, понимаете, простоял в этой кровати. И на следующее утро, конечно, я был в неработоспособном состоянии, но работать все равно пришлось. И всю ночь в животе какая-то шла горбачевская перестройка.
Какие-то горбачевская, так плохо было.
Ну, не знаю, что-то там такое явно перестраивалось, понимаете? Не могу понять, что. И, в общем, с одной стороны, казалось бы, мистицизм, чертовщина какая-то. Но, с другой стороны, я вот
явно
вам
идет,
живой свидетель, что, ну, я от простого укуса, конечно, не стал бы всю ночь не спать. То есть здесь присутствует какая-то энергетика, неведомая обыкновенному, скажем, участковому врачу или, может быть, даже консультанту из английского госпиталя. Кроме того, она мне дала всяких лекарств с указаниями. Ну, указания потом ее ассистенты давали. Скажем, одно из лекарств завернуто в шелк, в шелковые такие нити замотано, и оно чувствительно к свету. Его надо размолоть в этой самой оболочке в 12 ночи, положить в чашку чистую, без трещин, залить кипяченой водой, накрыть льняной тряпкой и принимать в 5 утра, а потом досыпать. Ну, красиво, поэтично.
Красиво, да. Ну, красиво.
Как и хочется поехать в Питер.
Ну, вот сейчас, например, 9 часов вечера, да? Я сегодня ел один раз, немного, и есть совершенно не хочу, и о еде даже думать неприятно. То есть у меня явно идет возвышение какое-то душевное, воспарение какое-то духовное. Так что вот, господа...
Так нет, у вас и физический процесс, раз есть не хочется, и спать не хочется.
Да? Но откуда та вся энергия взялась? Потому что в Ленинграде есть было некогда, да и, честно говоря, и нечего. Если пойдешь в какое-нибудь там более приличное место, скажем, кредитные карточки нигде не принимали, потому что банковская система обрушилась. Единственное место, где кредитку брали, была Астория. Но там они, во-первых, за блины брали $100, во-вторых, наценивали 50% на все это. Так что там скромный салат с кофе обходился там непонятно какие суммы. Но есть захочешь, пойдешь, тем более, что кредитная карточка не деньги, за нее рассчитываться когда-то можно потом. И вот для того, чтобы вам проиллюстрировать свое состояние, эту бессонную ночь, укусы лхамо и возможное мое хотя бы частичное излечение, на которое я надеюсь, а также состояние храма тибетского, деньги предыдущего Далай-ламы, которые это построили, и Гребенщикова, который меня туда свозил, все это объединяется в звуках во вступлении к его песне «Истребитель». Тибетские звуки, которые проиллюстрируют, может быть, для вас мое нынешнее состояние. Сегодня я и чувствую себя иначе, и звучу иначе. Как я уже сказал, в организме идет серьезная перестройка. И сейчас нужно, конечно, возвратиться к тому, с чего мы начали, к британской выставке в Санкт-Петербурге, которая, видимо, заканчивается вот в эти дни, и все наши британские бизнесмены со своими экспонатами поедут домой, а может быть, кое-какие экспонаты захотят оставить там, потому что к концу выставки интуитивно народ тянется туда, зная, что не все назад повезут, потому что некоторые вещи назад везти дороже, нежели их оставить там. Ну, что я могу сказать? Ситуация в Петербурге, конечно, с одной стороны мрачная, с другой стороны не очень. Но мне поступили там разные, я вам обещал некоторые секреты рассказать. Ко мне пришел знакомый человек, наш фан старый, который нас слушает много лет, теперь он профессиональный аудитор, он проверяет работу банка.
Да.
И он мне сказал, что сейчас или есть проект, или уже осуществляется измененное лицензирование банков. Раньше резервы должны были быть по нулям. То есть, если кредит и дебит, кредит сходятся, то банку там особенно ничего не надо иметь. Теперь по новому порядку им нужно иметь до 90% резервов. Как он мне сказал, ни один мелкий и средний банк такого выдержать не может. Стало быть, лицензию ему на это не дадут. И, значит, банк должен будет закрыться. Он мне объяснил это тем, что просто идет как бы планомерное, намеренное уничтожение средних и мелких банков, а заодно и банковской системы, которая, как я уже сам домысливаю, является источником просто головной боли для правительства, настроенного, так сказать, волюнтаристски. Потому что так, если один банк или там их немного, можно искусственно приравнять одну валюту к другой и жить совершенно спокойно, как жили уже много лет. И последние изменения, как бы политической окраски наверху, в общем, эту картину подтверждают. Я только надеюсь на то, что низовой рынок, который уже развился, уже уничтожить его невозможно, и что прогресс будет продолжаться, и что развитие каких-то рыночных отношений, пусть на невысоком уровне, задушить уже будет нельзя. Впрочем, Россия всегда опровергала все прогнозы западных аналитиков. Надеемся, будет на этот раз точно так же. Счастливо, друзья!